Очень важные советы. Дальше новая тема, которую дал шейх Аль-Бани перед тем, как начал разбирать тему хаджа. Они являются актуальными, поэтому мы тоже о них почитаем. Баракалуфикум. Шейх Аль-Бани говорит: «Поистине многие паломники, совершая хадж, совсем не чувствуют, что они облачились в одеяние поклонения, которое обязывает их, в частности, и каждого мусульманина в целом, сторониться всего запретного. Ты видишь, что они выполняют хадж, затем завершают его обряды, но в их греховном поведении, которое было до паломничества, ничего не изменилось. И ведь это является практическим доказательством неполноценности хаджа, если не сказать больше, непринятия Аллаха им хаджа. Исходя из этого, каждому паломнику следует всегда помнить об этом и стремиться сделать все возможное, чтобы не впасть в нечестие и грехи, которые запрещены ему Аллахом Субхану Аталя. Ведь поистине Всевышний Аллах сказал: «Аль-хаджу ашхур ма'алюмат». Фаман фарада фигинна аль-хаджа фаля рафаса валя фусука валя джидаля филь-хадж. Хадж совершается в известные месяцы. И кто намеревается совершить хадж в эти месяцы, тот не должен вступать в половую связь, то есть во время совершения хаджа, совершать грехи и вступать в споры во время хаджа. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, также сказал: «Тот, кто совершит хадж ради Аллаха, не приблизившись к своей жене и не совершив ничего греховного и недостойного, вернется домой таким же, как он был в тот день, когда его родила мать». Под приближением к жене в этом хадисе подразумевается вступление в половую связь в состоянии храма. Шейх Ислам ибн Тайми, рахимахуллаху та'аля, говорил: «Среди запретных для паломников действий нет ничего, чтобы делало бы хадж недействительным, кроме близости». То есть у нас, баракулуфик, есть оставление чего-то, есть совершение чего-то. Оставление, если человек оставит какой-то из толпов хаджи, его хадж становится недействительным. Что касается совершения, кроме ширка, конечно, если человек ширк совершит, конечно, его хадж становится недействительным, потому что все его дела становятся тщетными. Единственное действие после ширка, которое может испортить хадж, это совершение половой близости или со своей супругой. Именно поэтому в выше приведенном аяте Всевышний Аллах провел грань между этим деянием и совершением греховного фусук. Что же касается остальных деяний, которые запрещены для находящего в состоянии храма, как, например, одевать обычную одежду, скроенную под части тела, умощение себя благовониями и так далее, то несмотря на то, что пользоваться ими в этот период греховно, но все же они не делают хадж недействительным, согласно мнению всех известных имамов. Шейх Усаймин, рахимаху тааля, отвечая на вопрос, вот просто часто люди задают вопрос, мылом пользоваться можно или нельзя. Ему задали вопрос, использование мыла является ли используем благовоние, то есть которое мы используем, которое запрещено использовать хадж. Шейх сказал: скорее всего нет, так как люди не считают мыло благовонием. Ведь человек хочет, если хочет помазаться благовонием, не мажет свою одежду мылом. И так как мыло чаще всего используют для того, чтобы отмыть руки от запахов пищи, в него добавляют, то есть какой-то приятный запах. Поэтому мне кажется, что мыло, содержащее приятный запах, не относится к разделу запретного использования благовоний в состоянии храма. Об этом сказал шейх в Шархмумте, 7 том, 139 страница. Баракулуфикум, тем более по одногласному мнению, что не портит и храм, если человек съест, допустим, будет жевать жвачку. У нас вот мы сейчас ехали, подошли люди, говорят, что у нас там мулла какой-то сказал, что жвачку жевать нельзя, потому что это от тебя приятно пахнет. Аллаху мустаан, брат. В конце своих слов шейх Ислам указывает на то, что также есть такие ученые, которые считают, что хадж делает недействительным любой грех, совершенный паломником. Ибн Хазм, да смилуется над ним Аллах, относящийся к числу этих ученых, сказал: «Любой, кто замыслил совершить грех, помня при этом о хаджи, и сам действительно совершил его, то есть после того, как зашел в состояние храма, до основного обхода Каабы, таваф лифада, и бросания камешков, сделал свой хадж недействительным». Далее тот ученый привел доказательство вышеупомянутый аят, ибо поистине этот вопрос является важным. Поэтому человек должен стараться избегать любых даже видов маленьких грехов, не говоря про больших. Удивляешься этим братьям, которые в Алиязубля в хаджи совершают риба. Это надо быть очень-очень осторожным, баракулуфикум, ассаллаху аляфа валяфи. Из вышеизложенного становится явным, очевидным тот факт, что грех, совершенный паломником, делает его хадж либо недействительным, как об этом сказал Ибн Хазм, рахимаху тааля, либо греховным. Разумеется, что грех несовместим с грехом, который исходит от несовершающего хадж человека, ибо он гораздо опаснее, и паломник, совершивший его, уже не возвратится домой, таким же чистым от грехов, как в тот день, когда его родила мать, о чем говорится в вышеприведенном хадисе. Таким образом, он окажется в числе тех, кто погубит свой хадж, не получив его плоды, и они заключаются, то есть эти плоды в чем заключаются? В прощении Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Поистине лишь к Аллаху мы взываем о помощи. Поэтому, братья, обязательно человек, который совершает хадж, должен попросить у Аллаха помощь, чтобы Аллах оберег его. Потому что человек сам по себе в своей натуре очень слабый. Надо вот у Аллаха обратиться к нему, истиана, то есть прибегнуть Всевышнему Аллаху за помощью. Аллах, обереги меня от любого греха, обереги меня от тех людей, от встречи с тем людей, которые меня приведут к греху и так далее. Разъяснив это, я считаю необходимым предостеречь от некоторых грехов, которые лишь увеличивают наказание людей. Облачающийся в храм и при этом, еще раз, разъяснив это, я считаю необходимым предостеречь от некоторых грехов, которые лишь увеличивают наказание людей, облачающихся в храм и при этом совершенно не осознающих, что им надо обязательно отказаться от этих грехов. Они этого по причине собственного невежества, великой беспечности, слепого подражания своим предкам. Первый, самый страшный грех, который могут совершить люди, даже пусть это будет по незнанию, это ширк валиязубилля, предание Аллаху сотоварищам. Из всех бед, которые постигли некоторых мусульман, самое горькое – это непонимание сути многобожия, ширк, являющийся наиболее тяжким грехом, который обладает свойством обращать в тщету все деяния. То есть все дела делают тщетами его лезубля. Всевышний Аллах говорит пророку, саллаллаху алейхи вассалям, «Лейна шракта лейбатан намалюка». Если ты, то есть Мухаммад, саллассам, самое почетное создание на земле, совершишь ширк, то есть предашь Аллаху сотоварищи, то тщетными будут твои деяния. Мы видели многих паломников, говорит шейх Аль-Бани, которые совершают ширк, находясь при этом в стенах заповедного дома Аллаха в Мекке или же в мечети пророка Салласа. Вместо того, чтобы призывать Аллаха и просить лишь о его о помощи, они обращаются с мольбами к пророкам, праведникам и дают им разного рода обеты. А Всевышний Аллах Субхану Тааля же сказал: «Интадуухум ля исмау дуакум, валяу самиум астаджабу лякум, ваяум аль-киямати якфуруна биширкакум, валяу набьюка мисля хабир». Когда вы взываете к ним, они не слышат ваши мольбы. А если даже бы и услышали, то не ответили бы вам на них. И в день воскресения они отвергнут ваше поклонение, то есть откажутся от вашего ширка, и никто не поведает тебе так, как это делают ведущие. Обратите внимание, Всевышний Аллах взывание к пророкам, праведникам и так далее назвал это как ширком. Аятов на эту тему очень много, но мы, учитывая цель данной книги, ограничимся выше приведенным аятом в качестве напоминания, ведь тому, чье сердце Аллах наставил на истинный путь, этого уже достаточно. Дальше шейх говорит: хотелось бы знать, о каком хаджик заповедному дому Аллаху может идти речь, когда паломник совершает подобный ширк, называя это просьбами о заступничестве, посредничеством, поиском путей приближения к Аллаху. Не те ли это заступники и посредники, к которым обращались когда-то многобожники, оправдывая свои ширки и обряды поклонением не Всевышнему и благословенному Аллаху? Всевышний Аллах описал многобожников в старые времена, что они говорили: «Валлазина тахазу миндуни яулия, мана абудухм илля люкарибуна илля Аллахи зульфа». А те, которые взяли себе помимо или вместо него, вместо Аллаха, других покровителей и помощников, говорят: «Мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе». И вот те, которые себя называют мусульмане, точно так же поклоняются всяким, как они их называют, святым, аулие. Говорят, что мы им поклоняемся только для того, чтобы они нас приблизили к Аллаху. О, паломник, говорит шейх Аль-Бани, прежде чем ты решишь отправиться в хадж, ты должен как можно быстрее познать истинную суть единобожия, а также узнать то, какие деяния, относящиеся к ширку, несовместимы с этим единобожником, с этим единобожием. И это можно достичь только после изучения Курана и Сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Ибо тот, кто следует им, преуспел, а тот, кто отклонился от них, впал в заблуждение, и Аллах наилучше помочь нам. Второе из запретных вещей, которые совершают люди, шейх упомянул, это украшение себя посредством бритьем бороды. Украшение себя в кавычках, баракаллаху фикум. Этот грех, к сожалению, получил в наше время широкое распространение среди мусульман. из-за зависимости многих государств от западных держав. Это привело к тому, что мусульмане переняли этот грех от неверующих, начав подражать им в этом, несмотря на явный запрет, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал: «Отличайтесь от многобожников, подстригайте усы и отпускайте бороды». Это достоверный хадис передали Бухари и Муслим. В другом хадисе сказано: «Отличайтесь от людей Писания», то есть от иудеев и христиан. Исходя из этих хадисов, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, предостерегал мусульман, исходя из этих хадисов, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, мусульманин, который сбривает свою бороду, совершает сразу несколько грехов. Во-первых, баракаллаху фикум, он показывает или же проявляет неповиновение ясному приказу посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который приказал: «Постригайте усы, отпускайте бороды». Во-вторых, он уподобляется неверующим людям. Третье, искажает творение Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, что напрямую связано с повиновением шайтана. Потому что Всевышний Аллах рассказал о том, что шайтан сказал: «Валя амураннахум ва фаля югайируна халькаллах». И я непременно прикажу им, чтобы они искажали творение Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Четвертое, грех, который совершает человек, бреющий бороду, то, что он уподобляется женщинам. А ведь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, проклял тех, кто совершает подобный грех, то есть уподобление женщинам. Ибн Аббас, да будет довольным Аллах, сказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, проклял тех мужчин, которые уподобляются женщинам, и женщин, подражающих мужчинам. В другой версии хадиса сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, проклинал тех мужчин, которые уподобляются женщинам, и женщин, уподобляющихся мужчинам. Этот хадис передал имам Бухари. Более подробное разъяснение данного вопроса, говорит шейх Аль-Бани, смотрите в книге «Этикет свадебного обряда и бракосочетания и брачной ночи в соответствии с причистой сунной». Эта книга переведена, есть она на русском языке. Что можно наблюдать? Часто можно наблюдать следующую картину. Многие паломники во время хаджа отращивают свою бороду по причине того, что находятся в состоянии храма. А когда они выходят из него, то вместо бритья головы, к чему призывал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, они начинают сбривать бороду, закрывая глаза на веление посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ее отпускать. Воистину, все мы принадлежим к Аллаху. Все мы принадлежим к Аллаху и к Нему наше возвращение. Следующий грех, который упомянул шейх Аль-Бани, это ношение мужчинами золотых колец. Мы видели многих паломников, говорит шейх, которые украшали себя ношением золотых колец. Исследование данной проблемы позволило нам разделить совершающих подобное деяние на три группы. К первой группе относятся те люди, которые просто не знали, что это запрещено. И достаточно им всего лишь привести несколько хадисов, к примеру, такие как: «Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, запретил носить золотые кольца». Или же: «И поистине один из вас сам стремится к горящему угольку из ада и кладет его себе на руку», сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, о том человеке, который, увидев того человека, который одел на себя золотое кольцо. Как они сразу же, то есть эти незнающие люди, иншаллах тааля, откажутся от этого греха. Что касается второй группы, то входящие в нее люди прекрасно осведомлены об этом вопросе, но все же следуют за своими страстями. В этом случае нам ничего не остается, кроме как обратиться к Аллаху с мольбой наставить их на истинный путь. Наконец, люди, относящиеся к третьей группе, признаются в совершении запретного, но они оправдываются тем, что кольцо, которое носят, мол, свадебное. Эти бедные мусульмане не подозревают, что тем самым они впадают в дважды в грех. Во-первых, нарушает явный запрет посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, о котором говорилось выше. И второе, это уподобление неверующим. То есть второй грех – уподобление неверующим. Так как свадебные кольца не были раньше известны мусульманам. Лишь недавно переняли этот обычай мусульмане от кого? От христиан. Более подробно, что и говорит, я смотрел этот вопрос в книге «Этикет свадебного обряда и брачной ночи», где, в отличие от большинства ученых, я сказал, что запрет на ношение свадебного кольца носит общий характер. Тем самым распространяется и на мусульманок. То есть запрещено не как мусульманам, так и мусульманкам золотое кольцо. Почему? Потому что мусульманке дозволено золотое кольцо носить, но не свадебно, не обручально. Потому что если она начинает обручально, она тем самым попадает в какой грех? Уподобление неверующим людям, баракаллаху фикум. Те люди, которые говорят: «Ну я золотое кольцо обручально не ношу, я серебряное ношу или платиновое». Это то же самое, что ты носил золотой крестик, а потом начал серебряный крестик носить. Суть не изменилась.